эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и «Христианство. Трудные вопросы». У микрофона Сергей Худиев. Эта передача предназначена для трудных вопросов о христианстве. Если у вас такие трудные вопросы есть, вот такие реально трудные, которые вас запинают в вашей христианской вере, которые препятствуют вам уверовать, добро пожаловать с трудными вопросами. Я здесь для того, чтобы на них отвечать. И их можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.media, theos.media. Там будет такая полоска «Слушать эфир», кнопка «Задать вопрос в студию». И можно присылать мне вопросы, оставляя комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно мне присылать вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква Y, как русская У. asksergey@list.ru. Ну, и если вы не успели во время эфира прислать вопрос, то добро пожаловать, можно его отправить в любое время. Я просто, он полежит у меня в ящике, я отвечу, когда доберусь. И пока мы ждем ваших вопросов, я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир, кто посылает свои 100, 200, 500, но, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.media, theos.media. И если вы хотите поддержать не просто радиостанцию в целом, конкретно вот эту передачу, то это легко сделать, набрав в любом поисковике «Сергей Худиев», «Теос Медиа». «Сергей Худиев», «Теос Медиа». Первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, будет вести на страничку моей передачи. Там вы увидите, как ее поддержать. Так, большое вам спасибо. Мы действуем благодаря вам. Вот даже если даже очень небольшие пожертвования, они складываются в то, что дает нам возможность работать. Вот у нас есть вопрос. Алексей пишет. Книга пророка Исаии содержит удивительные пророчества об Иисусе Христе, которые вы часто и приводите. И с Исаией с вами полностью согласен. Однако в этой же книге Исаия говорит: «Волк будет жить с ягненком, леопард с козленком, лев вместе с теленком и волом, лев, как волк, будет есть сено». Тут появляется Сергей Львович, верующий в эволюцию, и заявляет: «У тигра другой двигательный аппарат, у него такой же ЖКТ, что не может питаться травой, это отрицает наука. Уже не в первый раз говорю вам, вы либо трусы оденьте, либо крестик снимите, наука отрицает непорочное зачатие, воскресение из мертвых, мало ли что еще. Кстати, будьте добры, читайте вопрос полностью, все равно, пока вы эмкаете и экаете, уходит то же время». Значит, относительно того, что произойдет в жизни будущего века, мы не знаем, как преобразится творение. Но если посмотреть толкование этого фрагмента, ну, в частности, древние святоотеческие толкования, которые не имеют никакого отношения к спорам вокруг эволюции, то под различными хищными зверями здесь символизируются языческие народы, которые угрожали Израилю. И видение, которое перед нами рисует Исаия, это видение мира, которое наступит в мессианскую эпоху. То есть вот в большинстве толкований, которые мы видим, речь идет не о том, что буквальные животные как-то изменят свою физиологию, а о том, что народы будут жить в мире. Наука отрицает непорочное зачатие. Нет, наука не отрицает непорочное зачатие. Вот это как раз ошибка. И наука не отрицает воскресение из мертвых. Наука, если это наука, а не что-то другое, наука просто не рассматривает вопрос чудес. Наука не рассматривает сверхъестественные вмешательства. Наука имеет дело с тем, что происходит согласно законам природы. Наука – это метод исследования реальности, построенный на повторяющихся наблюдениях и воспроизводимых экспериментах. То есть наука, ключевой термин научного метода – это воспроизводимость. Наука имеет дело с тем, что повторяется, с тем, что происходит постоянно. Сверхъестественные вмешательства Бога, такие как непорочное зачатие или воскресение мертвых, не являются воспроизводимыми, они не являются предметом рассмотрения науки. То есть обычный лозунг атеистов «чудеса противоречат законам природы», который восходит к аргументам Юма, он просто ошибочен уже в том, что чудеса не противоречат законам природы. Чудеса не означают, что законы природы отменились. Они означают, что произошло вмешательство некой сверхприродной силы. Поэтому чуду наука никак не противоречит. Наука описывает то, что происходит, когда все идет своим чередом, когда никакого внешнего вмешательства не происходит. Внешнее вмешательство, вход природных процессов уже выходит за пределы науки. Поэтому чудеса, такие разовые, они не противоречат науке. А вот идея, что у нас тигр может быть травоядным, противоречит. Потому что тигр, употребление тигром травы – это не чудо, это некое повторяющееся явление. Вот он систематически ест траву, он этим питается. С точки зрения науки он питаться травой не может. Тут уж ничего не поделаешь. Но я еще раз бы заметил, что для священнописателей то обстоятельство, что львы рыкают о добыче и просят у Бога пищи себе, совершенно их как-то не напрягает. Им это не кажется чем-то ужас-ужас, все должны быть вегетарианцами. Да нет. И Христос упоминает неоднократно мясные пиры. То есть то, что в природе животные едят друг друга, похоже, на библейских священнописателей не производило такого тяжелого впечатления, как на нас. Поэтому настаивать на том, что до грехопадения животные там, не ели мясо, там, не ели друг друга, я не вижу, чтобы это как-то с необходимостью следовало из священного писания. Вы говорите, что пророк не может противоречить предыдущему откровению. Апостол Павел так и да противоречил. Отменил кашут, шаббат и т.д. С какой стати ему верить? То, что откровение, оно может дополняться, оно может меняться, оно не может отрицать само себя. Вот смотрите, закон, он появляется не сразу, он даруется позже, и закон интерпретируется. И в истории откровения Бог действует в истории. Бог по-разному действует в истории Авраама и в истории Моисея. Но это не значит, что Моисей отменяет Авраама. Это значит, что Моисей строит на фундаменте того, что уже было открыто Аврааму. И вот явление Иисуса Христа – это настолько поворотная точка в истории спасения, что действительно открывается то, что было сокрыто для этого. Но это не противоречие. Это развитие откровения истории. И это развитие откровения в истории, оно уже происходит в Ветхом Завете, мы это отчетливо видим. Поэтому это развитие, оно не противоречиво, оно не означает отрицание того, что Бог открыл раньше. Оно означает развитие, строительство вот на этом фундаменте. Как когда мы переходим из первого класса во второй, мы не отрицаем того, что у нас было в первом классе. Мы просто переходим в другой класс. Алиночка, в прошлый раз вы говорили, что иногда разделяют сознание и самосознание. Если животное и может обладать неким субъективным опытом, оно не осознает его, как это делает человек. Разве можно чувствовать боль и не осознавать этого? Боль – это не всегда признак наличия кваля. Можно, например, человек может отдергивать руку, находясь в бессознательном состоянии. То есть это не обязательно предполагает самосознание. Тот самый Станислав. Иисус обладает величием мифических полубогов, потому что он таким был задуман. Критик христианства II века Цельс говорит: «Мне ясно, что писание христиан – ложь, что ваши басни достаточно искусно сконструированы, чтобы скрыть эту чудовищную выдумку. Девственное рождение Иисуса напоминает эллинские мифы о Данае, Меланипе, Ауге и Антиопе. Если же вам захотелось вести что-то новое, вам было бы гораздо лучше заняться кем-нибудь другим из тех, кто умер благородно и кто способен принять на себя миф о вашем Боге. Что же, если вам не нравится Геракл или Асклеп или другие прославившиеся в древности? У вас был Орфей, человек, по общему признанию, осененный божественным духом, тоже умерший насильственной смертью». Ну, смотрите, Цельс, он в чем обвиняет христиан в данном случае? «Ваши басни искусно сконструированы, чтобы скрыть чудовищную выдумку». То есть он обвиняет христиан в целенаправленном, намеренном обмане. И это стоит рассмотреть. Хорошо, а какой мотив для этого обмана? Вот что христиане получали при помощи этого обмана? Что получали апостолы? Вот апостолы, допустим, они согласились врать с какой целью? Что они этим добились? Денег получили, там еще чего-нибудь? Вот бывают ситуации, когда мы можем понять, что люди врали, и зачем они врали, и какую они от этого получили выгоду, или, по крайней мере, планировали ее получить. Но у апостолов-то какой, какая причина врать? Что касается девственного рождения Иисуса, напоминает эллинские мифы. На самом деле нет. В эллинских, ну, тоже Барт Эрман, он пишет, что в эллинских мифах имеет место обычный сексуальный контакт между мужчиной и женщиной, но только в роли мужчины тут выступает бог языческий. Языческие боги, они, ну, вполне себе мужики. Они довольно такие... Ну, они немножко как инопланетяне, если брать современную аналогию. Они вполне себе телесные, они вполне себе способны исполнять супружеские обязанности и производить на свет детей обычным путем. Непорочное рождение Господа, оно как раз исходит из того, что не было у Марии никаких физических контактов ни с кем. Это подчеркивается момент, я мужа не знаю, никакого вообще. То есть тут нет аналогии, это совершенно другое явление. Что вы думаете о решении Фрэнклина Грэма поддержать военные действия против Ирана? Ну, я думаю, что все-таки надо отдельно держать. Вот у его отца убили Грэма. Несколько раз я встречал такое, что он старался отдельно держать политическую повестку и проповедь Евангелия. Потому что если ты политический деятель, то ты политический деятель, и, ну, это как бы твое призвание. Ты можешь быть христианином и политическим деятелем. Если ты проповедуешь Евангелие, то ты не должен быть политическим деятелем. Потому что как политический деятель ты будешь говорить вещи, которые будут вызывать какой-то острый политический конфликт, разделение, несогласие. И этого надо избегать. Ну, на мой взгляд, что если ты послан проповедовать Евангелие, проповедуй Евангелие. И как вам сказать, вот вообще в любой ситуации для держав этого мира, для государей этого мира абсолютно обычное дело использовать религию для обоснования своей политики. Это вот, ну, стандарт такой. И у них, конечно, будет интерес к тому, чтобы религиозных лидеров просто привлечь в качестве своих вот помощников в этом деле. Я думаю, этого не надо делать. Вот вообще там, если ты подрядился быть проповедником Евангелия, то лучше тебе оставаться проповедником Евангелия и не быть... вообще не делать каких-то высказываний там, по политическим вопросам, тем более в отношении каких-то военных действий. Ну, зачем принимать на себя это последствия чужих решений и решений, которые могут очень еще нехорошо повернуться? Это только подрывает доверие как к проповеднику Евангелия. Поэтому Опять-таки, вот моя позиция, моя лично, она ближе к позиции Грэма отца, который осторожно очень дистанцировался от политики, и он не поддерживал, избегал поддерживать военные усилия государства, насколько я помню. То есть это не к этому мы призваны, это не наша миссия, не наша работа. Так, вот пришел еще один вопрос. Что такое истинное покаяние? Как человек может знать, что он покаялся истинно? Истинное покаяние предполагает, что мы вверяем нашу жизнь Иисусу Христу. Мы признаем Его нашим Господом и доверяемся Ему как нашему Спасителю. При этом, если вы ищете покаяние, если вы хотите обратиться к Богу, то вы должны полагаться на Бога, что Он вас принял, потому что дело не в том, насколько мы истинно покаялись, потому что мы никогда ничего не делаем совершенно, мы бедные грешники, а в том, к кому мы обратились, что у Христа хватит на нас верности. Наша надежда находится не в том, что делаем мы сами, а в том, что сделал Христос. Мы полагаемся на Него. То есть я не задаюсь вопросом, а насколько истинно я покаялся? Ну, наверняка я недостаточно. Наверняка я что-то не доделал. Наверняка я остаюсь грешником. Наверняка моя воля как-то двоится. Но мое упование не в том, что я истинно покаялся. Мое упование в том, что Христос есть истинный Спаситель. Как с позиции апологетики, Георгий спрашивает, ответить относительно отрывка Евангелия от Марка или от Матфея, где Иисус говорит, что никто, в том числе Сын, не знает день и час судного дня, кроме Отца. Вопрос к всезнанию Сына, которое у Него должно быть, если у Него божественная природа. Вряд ли Иисус говорил с позиции своей человеческой природы, потому что Святой Дух в список знающих Он тоже не включил. Есть два толкования, которые предлагаются в традиции, в частности, в Святоотеческой. Первое – это то, что Иисус фактически говорит ученикам, «Я вам не скажу, это не ваше дело». Мне это кажется немножко несоответствующим тексту, и мне больше нравится другой вариант, что, приняв на себя в ходе своего искупительного служения ограничение человеческой природы, Христос не пользовался своим всеведением. Это не значит, что у него не было всеведения. Было, он обладает двумя природами, он совершенный Бог и совершенный человек, но он им отказался пользоваться в этот момент, потому что Христос занимает наше место и действует, так сказать, из нашей позиции. Он занимает позицию человека. И как человек он ходит верой Отцу, и при этом он не пользуется своим всеведением. И поэтому он и говорит, что даже сын не знает, потому что речь идет о его полной смиренной покорности отцу, что он полностью передает контроль над ситуацией отцу. То есть мне ближе, хотя есть разные толкования, мне ближе то толкование, что принимая на себя все условия человеческого существования, Иисус, в частности, не пользуется в данный момент своим всеведением. Он все это предоставляет Отцу. Он находится как бы в нашем положении. Он совершает наше искупление, становясь человеком, становясь одним из нас, во всем подобным нам, кроме греха. И он, совершая наше искупление изнутри нашей ситуации, он не пользуется в данном случае своим всеведением. То есть мне вот ближе такая интерпретация, хотя я еще расскажу, есть такая интерпретация, что он все там знает, просто отказывается открыть ученикам. Если Иисус Бог, почему он сказал «Отец мой более меня»? Есть такой афанасьевский символ веры, и там говорится, что Иисус Христос, он меньше Отца по человеческой природе и больше и равен Отцу по божественной природе. То есть возможно, он имеет здесь в виду свою человеческую природу, по которой меньше отца. Но, возможно, еще другой вариант, как проявление смирения. Апостол Павел говорит ничего не делайте по любопрению, тщеславию, но по смиренно мудрию полагайте один другого высшим себя. То есть ты должен полагать ближнего своего высшим себя по смиренно мудрию, не потому что ты по природе ниже, но потому что ты проявляешь такое смиренное послушание. Ты делаешь другого большим себя. И вполне можно сказать, что в Троице сын делает отца большим себя. Он природы равен, но он смиренно возвышает отца, а отец возвышает сына. То есть речь здесь идет об отношениях в Троице, в которых Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, проявляет такое полное смирение. Грех ли пользоваться антидепрессантами и другими средствами, влияющими на настроение? Ну, в случае, если их прописал врач, то нет, не грех. Вот грех, когда человек пытается использовать какие-то вещества для того, чтобы поднять себе настроение в ситуации, когда он не болен, и врач ему это не прописывал. Вот это приводит к наркомании и к очень плохим всяким вещам. Если человек реально болен, это установлено, его обследовали, пришли к выводу, что да, вот он реально болен, он нуждается в соответствующем медикаментозном лечении, то тут вполне уместно прибегать к тем медикаментам, которые прописали врачи, и в тех дозах, которые врачи прописали. Тут уже ответственность лежит на врачах. Если они вам это прописали, вам следует это принимать. Это не будет грехом никоим образом. Надо понимать, что если мы самодеятельно пытаемся какие-то вещества глотать, чтобы себе там настроение поправить, это будет грех, да. Если вы обратились за медицинской помощью вам прописали эти таблетки, то их стоит принимать, как врач прописал. Это, знаете, как вот с любой другой болезнью, если там диабет или высокое давление, или язва желудка, ну, что врач прописал, вы принимаете. И в этом ничего неправильного не будет. Почему мы должны верить чудесам Иисуса, но не верить чудесам своей бабы, которая гораздо ближе к нам по времени, у них гораздо больше свидетелей? Потому что своей баба не воскресал из мертвых. Это первое, что бросается в глаза. Своей баба умер, и он мертв, и никто даже не претендовал на то, что он воскрес из мертвых. Это первое. Второе. Чудеса своей бабы имеют очень простое объяснение на уровне фокусов. То есть, что он просто жульничал. На это есть очень серьезное указание. Своей баба, как лидер культа, умер человеком чрезвычайно богатым. У него после его смерти обнаружилось огромное имущество. То есть, у него был мотив для того, чтобы своих адептов обманывать. То есть в случае с своей бабой мы имеем дело с обманом, целенаправленным обманом. Были ли апостолы обманщиками? Ну вот окружение своей бабы вполне могло быть обманщиками, они с этого кормились, и неплохо. Какую пользу на земном уровне получили апостолы, вот если им приписывать обман? Не получили никакой. Поэтому, кстати, и совершенно неверующие исследователи Нового Завета – они принимают, что апостолы были искренни, что они, по крайней мере, не были обманщиками, что они не лгали в отношении того, что Христос воскрес. Если чудеса не противоречат законам природы, почему мы не видим их в наше время? Я думаю, что чудеса происходят в наше время. Бог продолжает активно действовать, Бог продолжает отвечать на молитвы, Бог посылает нам чудеса, когда это нужно и полезно для нашего спасения. Другое дело, а как это должно выглядеть, я не знаю. Вот тут же должна быть съемочная группа или как? То, что человек тяжело болел, а потом поправился после молитвы, ну, на это неверующие люди скажут, что бывает. Как вообще должно выглядеть подтверждение чуда, которое бы устроило скептиков? Понимаете, с чудесами, вот тут что важно, мы заранее исходим из какой-то картины мира. Мы заранее считаем что-то возможным или заведомо невозможным. В картине мира, где чудеса невозможны, заведомы, потому что люди напрочь отвергают, что кто-то мог бы их творить, то никакой набор данных не сможет это вето преодолеть. Ну, вот как неверующие постоянно ссылаются на аргумент Юма. Аргумент Юма, он выглядит примерно так, что весь человеческий опыт говорит о том, что чудес не бывает. Вот, например, мертвые люди, они мертвы. А их тела разлагаются, и все, и с концами. Об этом говорит, ну, вот весь опыт человечества. И тут приходят какие-то люди, говорят, ой, знаете, тут Христос воскрес из мертвых. И Юм на это говорит, послушайте, чему нам поверить? Вот весь этот опыт человечества, он оказался опровергнут, он оказался неверен или неверно сообщение о том, что Христос воскрес. Что более вероятно? Что нам следует сделать? Сказать, что все это время мы ошибались, что мертвые все-таки воскресают, в противоположность всему, что мы знали до этого, или все-таки признать, что там имел место обман, галлюцинации, ну, все что угодно. Но явно не воскресение мертвых. Это до сих пор предлагается в качестве серьезного такого аргумента. Но тут явная ошибка, там ряд явных ошибок. Во-первых, Юм заранее утверждает, что все сообщения о сверхъестественном являются ложными, их следует исключить из человеческого опыта. То есть он ходит по кругу, он говорит, чудес не бывает, потому что в человеческом опыте нет чудес, а в человеческом опыте нет чудес, потому что чудес не бывает. И второе, конечно, чудо, особенно чудо воскресения Христа, это уникальное событие. Апостолы не говорят, но знаете, время от времени мертвые воскресают. Они говорят, Бог уникальным образом вмешался в человеческую историю для того, чтобы воскресить Иисуса Христа из мертвых. Это ключевое событие истории спасения. Это самое важное, что вообще произошло. Это произошло один раз. То есть вот это уникальное событие, оно никак не опровергает того, что, вообще говоря, обычно мертвые просто лежат, их тела разлагаются. Это сверхъестественное вмешательство Бога, единичное. Оно вот этого общего нашего обыкновения не опровергает. И поэтому для нас вот бессмысленно ссылаться на законы природы, когда мы говорим о чудесах. Чудеса – это вмешательство сверхъестественной силы. Это вмешательство носит такой непринудительный характер обычно. Так. Еще пришел вопрос. Так. Почему иудеи, которые лучше всех остальных знали ветхозаветные пророчества, не поверили, что Иисус – Мессия? Во-первых, поверили, потому что апостолы, они же иудеи, они происходят из иудейской среды. Апостол Павел, он иудей, он знаток Священного Писания. То есть почему не все иудеи поверили, даже не большинство? Потому что по той же причине, по которой во всех остальных народах большинство не поверило. Потому что действия людей, они определяются не только их, не только разумными доводами, но и тем, что там, если я поверю в Иисуса, я себе испорчу жизнь. Во многих случаях это так. У тебя есть какое-то сообщество, к которому ты принадлежишь. Ну, вот тот же Савву, он занимал совсем неплохое место в своем обществе. Он был человеком признанным, уважаемым. У него были даже определенные властные полномочия. Определенно же не в одиночку гонял христиан. У него там какие-то были ему силы приданы. У него было рекомендательное письмо от первосвященника. То есть первосвященник его знал, ему доверял. И когда Павел обратился ко Христу, он получил жизнь человека, которого все время преследуют, пытаются убить. Он потерял все. И вот пойти за Христом, потерять это во многих случаях было потерять все. Поэтому тут удивительно не то, что там не все обратились, а то, что кто-то обратился. Это очень сильно значило идти против течения. Так, ага. Утверждение науки проверяемо. Прямо сейчас вы пользуетесь технологией, которая создала наука. Как проверить утверждение религии? Хороший вопрос. Относительно того, чем мы сейчас пользуемся. Кстати, явление электромагнитной индукции открыл Майкл Фарадей. И вот вся электроника на нем стоит. Фарадей был верующим человеком. И научные исследования, они проверяемы, потому что определенным образом, как я уже сказал, наука, она имеет дело с воспроизводимыми явлениями. И эксперимент можно поставить научный, и если все условия соблюдены, он даст тот же результат. Отношения с Богом – это личные отношения. Вы не можете ставить над Богом эксперимент. Вы можете установить личные отношения. Если у нас основания верить в Бога, да. Но эти основания, они не носят характер принудительный. В принципе, можно и не поверить. В принципе, можно и отказаться. Бог дает нам достаточное основание. Вера – это не прыжок в темноту. Но эти основания предполагают, что они не принудительные. Человек может, в принципе, и отказаться. Так, воскрешение – доказанный факт, то у нас нет рационального выбора не верить, да? Почему, когда речь идет о сокрытости Бога или чудесах, вы повторяете про непринуждение, свободу выбора, вера, выбор разума? Как вам сказать, что вы имеете в виду именно под рациональным выбором? Воскресение – факт, который доказан гораздо лучше, чем что бы то ни было еще в истории. Но человек может не верить. Может упереться рогом и сказать, но я не знаю, что там было. Вот когда я читаю неверующих исследователей Нового Завета, они пишут, мы не знаем, что там было. Ну, не воскрес же он на самом деле. То есть там я читал дискуссию Эрмана с одним из христианских апологетов. Я сейчас не вспомню, с кем именно. То ли с Крейгом, то ли еще с кем-то. И вот Эрман, он выдвигает свою версию воскресения, он ее описывает так, что, представим себе, что у Иисуса были какие-то родственники, которые были недовольны тем, что он похоронен в чужой гробнице, и среди ночи они пришли к этой гробнице Иосифа Аримафейского, отвалили камень, утащили тело. Пока они тащили тело по ночному Иерусалиму, им встретился римский патруль. Они с этим патрулем разругались. Ну, римляне, они люди такие вспыльчивые, поубивали их всех. Трупы куда-то выкинули, где они истлели полностью до неузнаваемости. В это время Петр решил сходить к гробнице. Видит, гробница пустая. Тут у Петра случился перекос в мозгах. Он решил, что он увидел Иисуса, потому что Петр, он очень нервничал, огорчался, что он 3 раза отрекся, и ему очень хотелось увидеть Иисуса, чтобы Иисус его простил. Тут бац, ему в видении явился Иисус, сказал, ладно, Петр, паси овец моих. Петр каким-то образом инфицировал этим видением всех остальных, и понеслось. И сам Эрман говорит, конечно, это за уши притянуто все, но ведь... Но это все равно более вероятно, чем допустить сверхъестественное вмешательство. То есть, если у человека стоит такой блок, вот такой непреодолимый абсолютно блок на любые сверхъестественные события, он скажет, все что угодно можно придумать, там какую угодно за уши притянутую схему, но только не верить в то, что он воскрес. То есть, в принципе, человек может упереться рогом и сказать, я не верю, я не знаю, что там было, но я не верю. А вера, выбор разума, да, это выбор разума. Это решение поверить. Другое дело, что для человека это может быть трудно, потому что это означает, что я должен довериться Богу. Вот людям кажется, что Бог приходит для того, чтобы что-то у них забрать. что Бог приходит отнять у них ту жизнь, которую они вели до этого. И я смотрел фильм, документалка «Transformed», именно через «The Transformed». Посмотрите, если вы понимаете по-английски, или там субтитры, может, можно сделать. Но там история людей, которые меняли пол, а потом покаялись, обратились к Богу и вернулись там, отказались от этих своих заблуждений. И вот там человек, который фактически занимался проституцией, то есть это был мужчина, который считал себя женщиной, и вот он для таких людей с таким больным вкусом, он, значит, оказывал услуги. И когда он обратился, он испытал страх от того, что «а что дальше кушать-то буду?» А вот у меня есть вот этот заработок, и мне, по крайней мере, платят, у меня есть кусок хлеба. Если я сейчас отзовусь на призыв Господа, который вот он ко мне обратил, а что я буду кушать? Но он в итоге обратился, и как-то он нашел себе нормальную работу, и все, слава Богу. Бог все устроил в его жизни. Но вот этот момент, что «а как моя жизнь переменится?» А как это отразится на моей работе, там, на моих отношениях с другими? У людей может быть масса причин, чтобы не верить, которые не имеют отношения к разуму вообще. Поэтому вера – это, да, это выбор разума. Если бы люди выбирали только разумом, они бы все время выбирали веру. Но мы выбираем не только разумом. У нас есть масса причин, по которым мы принимаем те или иные решения. Алексей, представьте ситуацию, вы живете себе, а потом приходят некие дяди, отбирают у вас квартиру на том основании, что некто заключил некий договор, его не выполнил. А что вас утешит, эти дяди вам скажут, что вы тоже договор не соблюли, потому что эта история для нас актуальна сейчас. Как вы к этому отнесетесь? Вы знаете, мне не нужно изобретать какую-то гипотетическую ситуацию отъема квартиры, потому что у меня есть реальная ситуация моей собственной смертности. Мы все умираем. Это вот такой реальный факт о нас. И если мы несколько допускаем самоанализ, мы несколько смотрим на свою жизнь, мы грешны. Мы не соответствуем тому, какие мы должны быть. Поэтому нет смысла изобретать какие-то аналогии. Я рано или поздно покину это жилище. Я умру, и мы все умираем. И тут вопрос не в том, что у меня что-то заберут, а как мне обрести жизнь вечную блаженную. И вот Христос говорит, что Он пришел, чтобы дать мне вечную блаженную жизнь. Как я к этому отношусь? Ну, для меня это невыразимое утешение. Почему мотив апостолов не жажда власти и денег, а факт преследования – это история того, что у них не получилось отстоять свою версию. В итоге же их последователи добили статуса госрелигии и богатства. Как вам сказать? Жажда власти и денег, она кончается, как только человек сталкивается с реальной угрозой жизни, потому что мертвым деньги ни к чему. Поэтому, когда человек отстаивает свои взгляды перед лицом грозящему смерти, он искренне верит. И это еще не доказывает, что он верит в истину, потому что, да, люди могут умирать за ложные идеи, но никто не станет умирать за то, что ему известно как ложь. Если я придумал хитрый план для того, чтобы денег заработать, а потом этот хитрый план пошел как-то не так, и меня могут вообще за это казнить, то зачем мне нужны деньги, если я буду мертвецом? Знаете, есть такой американский автор, Чак Коусон, который был одним из политиков в окружении президента Никсона. Там был такой уотергейтский скандал с прослушиванием. И он там очень хорошо говорит, что, знаете, я был участником заговора. И заговор – очень хрупкая вещь. Когда на человека немножечко надавят, он тут же сдает своих подельников для того, чтобы себе немножко выцарапать лучшие условия. Поэтому веру в то, что апостолы составляли вот такой заговор, всех преднамеренно дурили, но ее сейчас никто не придерживается. И все, в общем-то, библеисты, которых я читал, они полагают, что апостолы, по крайней мере, были искренне, они, по крайней мере, были уверены в том, что они говорят. И тут, конечно, возникает вопрос, а почему, как они пришли к такой уверенности? Я думаю, достаточно очевидный вопрос, достаточно очевидный ответ – это то, что Христос действительно воскрес, и они его действительно видели. Почему аборт – это больше грех, чем война? Мне кажется, он бессмысленным вообще спрашивать, какой грех-то больший. Грех, он и есть грех. В нем нужно покаяться, если вы принимали участие в этом грехе, были в него как-то вовлечены, как-то его творили, и принять Божие прощение. Как понимаете, люди, которые страдают от своего греха, они страдают от чувства вины, для них как раз и предназначена благая весть. Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Он искупил наши грехи целиком и полностью. Как говорит святой Иоанн Златоуст, Христос заплатил гораздо больше, сколько мы были должны. И если это так, а вот это так, мы, для нас уже нет смысла говорить, а вот он худший грешник, а что ко мне претензии, когда вот он еще хуже? Но к нему тоже претензии, ко мне претензии. Мы оба грешники. Но нам обоим Бог предлагает покаяться и принять прощение. Как только мы примем прощение, мы оба будем прощены. А если нет, то нет. Поэтому прощение, оно же Богом дается легко и свободно. «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». И у нас нет нужды бороться с этим чувством вины, там, пытаясь найти кого-то, кто может быть виноват хуже нас. Ну, может быть. Наверное, мы не самые черные злодеи в этом мироздании. Наверное, есть кто-то похуже нас. Ну, наверное. Ну, а как нам это поможет? Вообще-то никак. Что нам поможет, так это если мы примем Божие прощение. Если мы доверимся тому, что совершил для нас Христос. И тогда мы будем полностью прощены и очищены. Тогда все наши грехи, они больше на нас не будут висеть, они будут с нас полностью сняты, мы сможем начать жизнь с чистого листа. Что, если я не согласен с Божьим прощением в отношении кого-то, других людей или себя? Тут немножко разные ситуации, но во всяком случае можно, конечно, не соглашаться, но, не знаю, вот недавно летала эта экспедиция «Артемис» вокруг Луны, прислали очень хорошие фотографии, красивые Луны. И если я начну настаивать на том, что на самом деле Луна сделана из зеленого сыра, ну и что этим выиграю, какая будет от этого польза? Я просто буду утверждать что-то, что не соответствует реальности. А то если Бог дарует прощение, ну, мы не... я и не собираюсь с этим спорить, да и зачем бы, какую пользу я извлек бы, если бы я стал с этим спорить. Почему не вывести всех людей из ада после того, как они удостоверили, что поступали плохо и раскаялись? В смысле, почему? Ну, некоторых Бог вывел, насколько мы можем понять, из второго послания Петра. Но почему вообще существует окончательная гибель? Потому что человек, столкнувшись с истиной, может только закоренеть, закоснеть в своем упорстве. Человек может, увы, упереться на смерть, к сожалению. Вот обращение предполагает согласие со стороны человека. И он может этого согласия не дать. Он может его не дать вообще, ни при каких обстоятельствах. Он может упереться. Поэтому не нужно рассчитывать на то, что вот мы помрем там и увидим, как все обстоит на самом деле, там покаемся. Священное Писание нам этого не обещает, что у нас будет такая вот возможность. Мы должны каяться прямо сейчас, не дожидаясь, пока уже станет поздно. В Евангелии есть притчи, которые нас против этого прямо предостерегают. Там многие поищут пойти и не возмогут. Не стоит рассчитывать на то, что когда-то потом мы что-нибудь сделаем. Указывают ли последние события на то, что мир приближается к своему концу? Ну, мир приближается к своему концу, так или иначе, и Христос вернется для того, чтобы со славою судить живых и мертвых. Другое дело, мы не знаем, когда. В мире было много событий, которые современниками воспринимались как не менее катастрофические. Вот люди, которые застали Октябрьскую революцию, исповедники, которые сидели в лагерях, они вспоминали, потому что были уверены, вот конец света, вот пришел Антихрист, вот он уничтожает церкви, вот он запрещает веру в Бога, вот он уже. Или еще раньше люди сталкивались с какими-то бедствиями, социальными потрясениями, войнами, эпидемиями, думали, ну вот он конец света, ну вот уже все. И тут важно избегать такой эсхатологической паники, что да, мы знаем, конец света наступит. Мы знаем, что эта цивилизация придет к своему завершению. Да, есть признаки того, что все к этому идет. Но мы не должны паниковать, как люди иногда убегают в какие-то пустынные места и там сидят, пересиживают, пока этот антихрист будет в большом мире там хулиганить. Нам не надо никуда убегать. Мы не знаем точно, как, когда, какое поколение будет последним. Может быть, наше, может быть, нет. Поэтому нам стоит служить Богу, делать свое дело вот сейчас. Когда будет конец света, мы точно не знаем. И нам лучше на эту тему не фантазировать, потому что Христос сказал, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Как объяснить явные ошибки в Библии? Ну, например, твердое небо. Библия не открывает нам твердое небо. Библия просто описывает реальность божественного творения в тех образах, в тех декорациях, которые были понятны и ясны людям того времени. Люди древности видели небо как твердый купол. При этом Библия не ставит целью объяснять, что это не так. Библия говорит, ну вот ты видишь этот небесный купол, его сотворил Бог. Точно так же, как в наши дни сказали бы, ну ты видишь все эти галактики, их сотворил Бог. Но я боюсь, что время нашей передачи уже подошло к концу. Большое вам спасибо за внимание. И за ваши вопросы с вами всегда очень интересно, но буду уже с вами прощаться. До свидания, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.